Верном послании святого апостола Павла чтение. Братья, слава и честь и мир всякому делающему добро, во-первых, иудею, потом и эллину, ибо нет лицеприятия Бога. И так все, кто вне закона согрешили, вне закона и погибнут. И все, кто под законом согрешили, по закону судимы будут. Ибо праведный у Бога не слушатели закона, но исполнители закона, все оправданы будут. Ведь когда некоторые язычники, не имея закона, по природе исполняют повеление закона, то они, не имея закона, сами себе закон. Вот они и покажут, что дело закона написано в их сердцах, и свидетельствовать об этом будут также их совесть и мысли, как Бога и возражая друг другу, станут обвинять их или защищать. В тот день, когда Бог, согласно моему благовестию, через Христа Иисуса будет судить то, что сокрыто в людях.
Слышим Святого Евангелия. Мир
Твоего.
Отца Матфея, Святого Евангелия.
Факт, что за весь этот период более чем двухвековой
ни одного собора в церкви не прошло. Ну, потому что государственная власть считала, что ей гораздо очевиднее, как правильно действовать в церкви и какими идеями руководствоваться, нежели чем сами церковные люди, архиереи и пастыри будут эти вопросы решать. И вот, как это ни странно, но вместе с ослаблением самодержавия и потом с его падением появилась вдруг возможность церкви выявить свою соборную природу самым непосредственным образом, через собрание всех и вся. На этом соборе были очень многие люди, не только архиереи, были пастыри, были монашествующие, были профессора академии, и в том числе и представители мирян, то есть простой, как бы мы сейчас сказали, низовой церковной общественности. И вот там-то как раз было одно из постановлений принято, которое предписывало всей русской церкви совершать память всех святых, как тогда это называлось, земле российской просиявшей. Сейчас, когда мы говорим «Россия», особенно с учетом нынешних непростых политических обстоятельств, в том числе и военного характера, мы с вами понимаем, что речь идет о Российской Федерации. Но когда тогда эти люди, собравшиеся после двухвекового периода перерыва, говорили «Россия», несмотря на то, что само собрание было актом преодоления синодальной эпохи, в сознании эта синодальная эпоха все равно оставалась. И когда они говорили «Россия», они имели в виду границу Российской империи, простирающуюся и на Финляндию, и на Польшу, и на весь Кавказ, включая Армению, Грузию, ну и включая так называемое среднеазиатское подбрюшье, которое сейчас представляет собой совокупность совершенно различных государств, до Туркменистана включительно. Вот все это тогда ими воспринималось как каноническая территория русской церкви. Вчера, когда я читал канон за богослужением на сеночном бдении, то обратил внимание, что там один из тропарей весьма в этом смысле показательный. Среди святых, которые перечисляются входящими в состав просиявших в русской церкви, в российской, точнее говоря, земле, упоминается в частности Григорий, армянский просветитель, и упоминается Нина, просветительница Грузии. Иначе говоря, те люди, которые писали этот тропарь, воспринимали эти территории как неотъемлемую часть Российской империи и, соответственно, Российской церкви. Но, дорогие друзья, этот вопрос сам по себе достаточно остро у нас сейчас с вами стоит. Он, по сути, касается проблемы соотнесенности национального фактора с фактором христианским. Что означает быть принадлежащим той или иной нации, а если говорить применительно к нашей ситуации, что означает быть русским, применительно к христианскому нашему призванию. Этот вопрос, конечно, наверняка был очевиден как проблема и для отцов собора 17-18 года. И показательно в этом смысле то, что выбирают для этого дня из библейских чтений. Мы с вами слышали два библейских ответа. Я бы начал, пожалуй, за второго, поскольку он здесь в каком-то смысле слова более очевиден по своему содержанию и по своей связи с русской православной традицией. Это отрывок очень краткий из Евангелия от Матфея, где описывается эпизод призвания первых апостолов Христом Спасителем. Этих апостолов два. Симон, потом нарекомый нарицаемый Петром, и апостол Андрей Первозванный. Все вполне понятно, почему на этот отрывок пал выбор редактора. Ну, потому что традиционно, и эта традиция зафиксирована в наших летописных сводах, в том числе старейшей их части, именуемой «Повестью временных лет», апостол Андрей Первозванный воспринимался как первый проповедник Евангелия на будущей территории будущей русской православной церкви. И поэтому здесь нам в качестве некого одобрения и примера для подражания явлен образ апостола Андрея, который не замедляется, но сразу же, как только был позван к Христом, оставляет отца своего вместе со своим братом Петром у моря Галилейского и идет вслед за Спасителем, являя таким образом и горячую веру, и готовность служить Христу Спасителю. А вот второй отрывок апостольский, по нашему рассуждению второй, а по времени звучания первый, здесь был для нас, конечно, более сложен, но и в чем-то более интересен. Это отрывок из послания апостола Павла к римлянам, который рассуждает, опять же, о противопоставлении разных наций применительно к христианскому служению. И он начинается с того, что апостол говорит, что слава, честь и мир всякому человеку, делающему доброе. Во-первых, иудею, а во-вторых, эллину. Здесь надо понимать, дорогие мои друзья, о самой специфике этого послания и о самой специфике того места, к которому обращается апостол Павел. Не случайно эти слова звучат в письме, направленном в город Рим. Рим – это тогда центр, ну, как видели тогда люди, обитавшие во всем Средиземноморье, центр всего цивилизованного человечества, глобализованного человечества, как бы мы сейчас сказали. Его даже сопоставить в нынешнем мире с чем-либо другим сложно. У нас есть свои мировые центры, у нас есть Лондон, финансовый центр, у нас есть Нью-Йорк, там политический центр и так далее. Но все-таки они до некоторой степени разнесены. А Рим тогда был одновременно и центром государства, огромной империи, покрывавшей себе всю территорию вокруг Средиземного моря, и военный центр, и политический центр, центр принятия решений, как мы сейчас сказали. И, естественно, там находились в смешении люди разных народов. Столица всегда притягивает людей, а тем более, если мы говорим о столице, столь глобального масштаба. И вот туда, там, где люди очень разные, входят в малую еще пока христианскую общину, собирающуюся вместе для того, чтобы причаститься телу и крови Христу, обращает апостол Павел свои слова, и он говорит о том, что слава и честь всякому и мир, всякой душе, делающей доброе вначале иудею, а потом эллину. Что означает слово «вначале» в данном случае? Святитель Иоанн Златоуст, толкуя это место, говорит о том, что речь идет, конечно, о хронологии, о том, что в Ветхом Завете иудеи были призваны к богообщению, и поэтому им первым было вручено Слово Божие. Ну и Христос, естественно, проповедовал среди иудеев, как мы это хорошо знаем. А те случаи, которые касаются представителей иных народов, они даже маркированы в тексте Евангелия как особые, где автор текста считает даже необходимым обратить внимание на инородность этих людей по отношению к окружающему народу Христа Спасителя. Так вот, понятное дело, что речь идет о хронологии, и тем не менее сказано довольно любопытно о том, что не те, кто слышали закон, то есть, грубо говоря, не те, кто, кому дан был закон, оказываются праведными пред Богом, но праведными пред Богом является исполнитель закона. И тогда возникает резонный вопрос, но ведь многие люди не слышали и не могли слышать закон. Так же, как есть у нас какие-то люди, которые не слышат, до сих пор не слышат Евангелие и не знакомы с его текстом, несмотря, опять же, на всю глобальность современного нашего медийного пространства, тем не менее, такие люди все равно с его разных причин существуют. И как же к ним тогда должна действовать божественная любовь и божественная справедливость? Как можно обвинять человека в том, что он не делал чего-то, чего он в принципе не мог знать, что это необходимо делать? У нас, конечно, с вами есть юридические нормы, которые мы с вами с детских времен четко зафиксировали в своем сознании, что незнание закона не освобождает от ответственности. Но очевидно, что в данном случае, когда мы употребляем эту фразу, речь идет о человеческом законе все-таки. И сама эта максима существует только для того, чтобы не дать возможность каждому из нас оправдываться незнанием закона. Ну, не знал, поэтому и не виноват. И каждый может сказать, что он не знал. И докажи-ка потом, что этот человек действительно знал, но тем не менее нарушил закон. Поэтому есть действительно вот этот тезис. Незнание закона не освобождает от ответственности. Но речь-то идет о гораздо более великом законе. Речь идет о божественной воле, явленной в определенных нормативных актах. В частности, там вот, актах декалога, десятисловия. И поэтому здесь нельзя применять тех норм буквальных, которые касаются человеческого закона. И апостол вдруг говорит, что оказывается, что те язычники, которые показывают своим поведением и своим даже образом мыслей, а этот образ мыслей таков, что люди сами внутри себя ощущают голос совести, и эти мысли, выстраиваясь определенным образом, оказываются в дискуссии друг с другом, они осуждают друг друга, либо поддерживают друг друга, тем самым свидетельствуя, что дело закона написано у этих людей в их сердцах. И вот любопытно опять, как здесь говорит апостол Павел. Апостол Павел говорит о том, что именно по тому, как сам себя будет своей совестью судить человек, Бог будет во Христе судить и этих людей в конце времен. Он буквально говорит, что неведущие закону вне закона и будут судимы, будут осуждаемы в соответствии с теми нормами, которые этот человек сам считал для себя важными. Это очень значимо, дорогие мои друзья, применительно к нашему, опять же, национальному, я бы сказал, сознанию. По сути своей, апостол адресуется здесь прямо к человеческой совести, напрямую к личности каждого человека. И таким образом он в этом даже отрывке показывает необходимость нашего преодоления национального сознания ради личного общения со Христом. Потому что как мыслили люди в древнее время, в Ветхом Завете? У каждого народа есть своя религия, есть свое богопочитание и, в принципе, есть свой Бог, которому они служат. Поэтому богов много, но у каждого свой. И отчасти это можно видеть даже в этих словах рассуждений. То есть какой народ таким образом призван ко спасению во Христе? А всякий народ призван, выходит дело, потому что не ради одних иудеев пришел Христос. Но что означает в таком случае спасение во Христе применительно к моему соучастию в каком-либо народе? Если я, каковым я не являюсь, но являюсь евреем, означает ли это, что если еврейский народ спасен во Христе, то я автоматически наследую на спасение? Конечно, нет, говорит апостол Павел. И то же самое мы можем сказать в отношении нашего русского народа. Тот факт, что я принадлежу к русскому народу, а русский народ православный, не делает весь народ спасенным во Христе, так же, как и меня, не обязывает таким образом быть спасенным. Речь идет о том, что во Христе каждый человек является виновником своей собственной судьбы. Он выбирает свои отношения со Христом и со Христом в Боге. Вот о чем идет речь. К этому обращает нас мысль апостола Павла. И нам с вами всегда об этом нужно помнить. Поэтому идея о том, что русский народ какой-то особенный, возлюбленный Богом, и что все народы не годятся ему в подметки, это идея, конечно, ложная, неправильная, противоречащая самому духу евангельскому и апостольских посланий. Нам об этом неплохо было бы знать. Да и вообще, в завершении своей пространной речи, я хотел бы обратить внимание на сами наименования этих посланий, по сути, своих писем, которые апостол пишет в христианские общины разных городов. Если мы буквально переведем те наименования, которые даны в греческом оригинале библейского текста, то мы обнаружим, что это не послание к римлянам, потому что сейчас, когда это звучит словосочетание, послание к римлянам, это все-таки римляне. Ну, как минимум, это люди, живущие в городе Риме. А как максимум, это вообще, кто когда-либо родился в Риме, но потом куда-то уехал, но все равно по происхождению римлян. Нет. Очевидно, что он пишет не ко всем гражданам Рима, а пишет к римской общине христиан, там пребывающих. Это довольно малая на тот момент группа лиц. И поэтому буквально, если это переводить, то само название и этого, и последующих подобных ему послании должны звучать так: к христианской общине, пребывающей в Риме, или к христианам Рима, а не ко всем отнюдь римлянам. Количество это может быть совершенно несоотносимо. И вообще эта идея, конечно же, у нас коррелирует очень четко с идеей другой апостола Павла, высказанной также в его послании. Он говорит буквально, что мы не имеем, мы, христиане с вами, не имеем пребывающего града. То есть, грубо говоря, мы не имеем того города, который был нашим христианским. И дальше продолжаем. Но грядущего, будущего города взыскуем. Какой это грядущий город? Этот город Новый Иерусалим, тот, который будет явлен в пришествии Второго Христова, и который, по сути своей, является, опять же, метафорой, образом Царствия Божия, пришедшего в силе. И все мы с вами уже по своему предназначению, по христианскому призванию, являемся этими гражданами Нового Иерусалима. А те места, где бы мы ни родились или где бы мы ни жили, являются, по сути, местом нашего пребывания до тех пор, пока не придет Христос и не отрет всякую слезу с наших очей. Об этом мы тоже должны помнить. Это, конечно, не означает ни в коей мере, что мы должны быть равнодушны к тому, что вокруг нас происходит, что мы должны быть чужды нашего гражданского долга или совершенно безразличны к нашему патриотическому, что ли, да, призванию. Это все должно быть, но все это должно подчинено быть главному нашему христианскому служению, служению Господу, Богу и Спасу нашему Иисусу Христу, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.